Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире радиожурнал «Друзья, зебры». Я его ведущий Владимир Мамонтов. В нашей братской республике сейчас горячая политическая пора, там выборы президента. Как обычно, мы с этого и начинаем свой радиожурнал, и комментирует нам по традиции политические новости в Беларуси Вадим Францевич Гигин, декан философского факультета Белорусского государственного университета, журналист, историк и добрый наш друг и сябр.
Ну что можно сказать, что в итоге у нас осталось 5 кандидатов. Это Александр Лукашенко, Дмитриев, Черечень, Тихановская, или 6, это же сбился со счета. В общем-то, можно сказать, что эти кандидаты, они отражают различные настроения, которые представлены в обществе, от сторонников стабильности, того курса, который проводится в последние годы Александром Лукашенко, с одной стороны, на другой, наверное, такой крайней линии находится Светлана Тихановская. Это такой радикальный, как бы, протест, некая третья сила, которая возникла в последнее время. Классическая партия, хотя новое лицо, новый молодой лидер, но очень важно, что за ним стоит, по крайней мере, его прикрывает Станислав Шушкевич, известный деятель, когда-то подписавший Беловежские соглашения.
Это вот что-то нерадостная какая-то фигура его подпирает, прикрывает.
Это еще не все. У Анны Конопатской среди ее доверенных лиц, наверное, менее известный персонаж, это Михаил Чигирь, премьер-министр бывшей Беларуси, первый премьер-министр во время каденции президентской.
Это какие-то сбитые летчики, честно. А? По-моему, это какие-то сбитые летчики все-таки, нет?
Ну, по крайней мере, интересно, понимаете?
Да, ну да.
Есть такой известный композитор, он широко известен в России по песне «Потолок ледяной», там что-то скрипучее.
«Дверь скрипучая», «Ханок», знаем, конечно.
Да, «Дверь скрипучая». И вот он, собственно говоря, автор теории двух волн. Вот некоторые политики выходят на вторую такую волну, может быть, на третью.
Ага.
Поэтому это не только в музыке, но это еще есть, наверное, и в политике. Вот. Ну, Андрей Дмитриев – это известный политтехнолог. Раньше он организовывал другие политические кампании. В общем-то, и прозападные какие-то и либеральные силы, и более консервативные, они могут сделать свой выбор за одного из этих кандидатов. Здесь достаточно широкий спектр возможностей. Ну, сейчас у нас будет этап агитации, пропаганды, активно проводятся встречи. Кстати, наш с вами коллега Андрей Кирлашеев, председатель Союза журналистов, стал доверенным лицом Александра Лукашенко.
Ну вот.
Поэтому, ну что ж, посмотрим, какие будут результаты. У нас озвучены их вполне официально, они какие-то левые данные социологических опросов, проведенные по заказу телеканала ОНТ, это второй национальный телеканал. Такой у нас есть исследовательский центр ЭКОМ, да, Сергея Мусиенко. Вот, и они получили результат, по которым Александр Лукашенко набирает где-то 69%, а его ближайший, кто его догонял, ну, на тот момент это еще был Виктор Бабарико, набирал где-то 7%. Но очевидно, что сейчас в конце июля нужно будет ждать следующих социологических замеров, поскольку несколько изменился состав участников непосредственно выборов.
Хорошо, Вадим Францевич, в общем, держим руки на пульсе. Вы наш главный проводник по этим вот хитросплетениям и сложностям.
Как говорят на саммитах Большой Семерки в горах Гималая.
Шерпа, да. Вы наш шерпа-проводник по горам и долам и лесам белорусской политики. Ну, про белорусскую политику мы и продолжим.
Белорусские новины. Парламентская ассамблея Совета Европы не будет наблюдать за президентскими выборами в Беларуси. Как пояснили в организации, они своевременно не получили приглашения от белорусского МИД. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что для них это стало разочаровывающей неожиданностью.
Прокомментировать эту новость мы попросили Алексея Валерьевича Дзермонта, главного редактора интернет-портала «Имхоклуб.бай». Добрый день, Алексей. Для меня остается загадкой и остается вопросом, нужны ли наблюдатели от ПАСЕ Белоруссии, так по-настоящему, да?
Действительно, в общем-то, присутствие наблюдателей от этих западных структур, от ПАСЕ, ну и более такая известная в наблюдении БДИПЧ ОБСЕ, она, с одной стороны, как бы и не обязательно на внутреннюю легитимность там власти, да, это все не влияет. То есть легитимность власти, когда собственные граждане, ну, условно говоря, признают, что да, вот, мы выбрали, мы, в общем-то, дали мандат доверия, и дальше там руководитель или партия продолжает править страной. Ну, это как бы самое важное, вот эта внутренняя легитимность, то есть решение должно быть прежде всего для себя. Внешняя легитимность, она, ну, важна, когда вот вы там очень сильно хотите быть принятым в этот клуб западных демократий, это у них там принято, и то, кстати, не везде, например, миссия ОБСЕ, она не наблюдает на выборах в США, это тоже очень важно, например, как там эти выборы происходят на самом деле, и с учетом их системы очень сложно, это большой вопрос, что там с демократией. Для общения с Западом, ну, которое так или иначе выстраивать нужно всем нам, обычно наблюдатели приглашаются, обычно они чем-то недовольны, там, признают частично, с оговорками, дают какие-то рекомендации, ну и там наши власти обычно там что-то принимают, что-то нет. Вот. Но сейчас ситуация такова, что вот...
Власти, Алексей, по-моему, отирают пот со лба. И знаете, как в американских фильмах «Just Married» – это машина или поезд, или самолет с этими наблюдателями улетает, уезжает, и слава богу, а сзади консервные банки звенят такие, знаете, в путь-дорогу. Я не знаю, как в Белоруссии, какую коннотацию имеет скатертью дорожка, в принципе, гладкой дороги, с одной стороны, да, и вроде бы хорошо.
Ну, да.
А с другой, да, все-таки что-то в этом есть. Ну, уехали, и слава богу.
Ну, да, вот. Но в этот раз, да, во-первых, вот что я хочу сказать. Их отсутствие на что кардинально не повлияет. Запад, если хочет, а он, очевидно, хочет отношения с Беларусью развивать, ему, в принципе, все равно, есть они или нет, да?
Так они ему тоже мешают, получается. Эти сейчас приедут, наши соседи с вами, мы же знаем, они злые. Значит, они сейчас накопают, да, найдут, начнут кричать, что демократии нет, ничего нет. Более серьезная старая Европа, она вообще-то все понимает и хотела бы и развивать, да и заодно с Белоруссией можно просто развивать, кто-то по-доброму собирается развивать в Европе эти отношения, кто-то их собирается развивать для того, чтобы Россию поддерживать, позлить немножко, как главное, поразвивать отношения с главным союзником России и так далее. То есть там мотивы разные будут, но, в принципе, эти вот люди из ПАСЕ, которые суетятся, бегают и кричат, трезвонят больше всех, и они создают этот мощнейший информационный такой фон, что «Ай, плохо, диктатура, что творится?» Значит, они мешают, получается, в общем, спокойно вести свою серьезную большую политическую игру, нравится она нам или нет, но им-то нравится, они же ее ведут.
Да, ну, ПАСЕ на самом деле, я вот тоже выяснял, насколько там, ну, эти голосы, кроме шума там медийного, кроме вот, да, этой накачки какой-то, что, на что они влияют. И мне даже сами европейцы говорят, что, ну, в общем-то, особо ни на что они не влияют, потому что, да, Брюссель там, может быть, примет во внимание, но на самом деле у него своя логика, и вы совершенно правильно говорите, что они будут действовать именно вот в рамках этой логики. Кто-то захочет независимо вообще от всех выборов просто развивать отношения, кто-то там немножко там подергать за усы Россию и так далее. А это все просто такой вот медийный фон, который они создают, но это такая работа у этих депутатов.
Но у них такая работа, а у нас другая работа. Мы хотим дружить, мы хотим жить вместе, мы хотим понимать друг друга получше. И хотим, чтобы наше общее прошлое не размывалось, а наоборот становилось нам прочным фундаментом. Об этом мы хотим поговорить с председателем общественного республиканского движения «Белая Русь» Геннадием Брониславовичем Давыдько. Он, помимо того, что политик, довольно известный и депутат многих созывов белорусского парламента и союзного парламента, и представитель там комиссий важнейших по информационной политике, в частности, он еще и режиссер, и актер, ну и, как обычно, мы еще добавляем в конце, хороший друг и сябр. Не так давно был открыт Ржевский мемориал. Совершенно потрясающее место духовной силы белорусского народа и русского народа. Это памятник герою, памятник солдату Великой Отечественной войны. И там уже, кстати говоря, мемориал не успел открыться, а туда уже туристическое паломничество, и всем нравится этот летящий солдат. Это фигура, которая улетает на журавлях куда-то в небо. Но памятник памятникам, а мы бы хотели, и у нас есть такая идея, в том числе и с Геннадием Брониславовичем, продолжать эту историю, продолжать наполнять это место важными событиями, сделать так, чтобы Ржевский мемориал дал свою тень и свой свет многим событиям культурной и общественной жизни двух наших стран.
Дело в том, что с открытием данного мемориала вот этот замечательный металлический воин стал в строй борцов за здравый смысл, за торжество тех идей, за которые наши деды и прадеды погибали, проливали кровь и не жалели жизнь. Они ведь не за государство, они за родину воевали. Угу. Потому что вот особенно важно это в сегодняшнем контексте понимание жизни и тех структур, которые встали в оппозицию к власти и в России, и в Беларуси, которые треплют государство изо всех сил и клянутся, что они любят родину, но им только не нравится тот уклад, который сейчас власть им предлагает. И очень важно, вот именно патриоты, патриотическое движение, люди, которые любят родину и приветствуют крепкое государственное строительство, которое сейчас в сегодняшнем бушующем мире крайне необходимо, именно крепкое государство, способное дать отпор и внешним, и внутренним недоброжелателям. В связи с этим, мне кажется, что очень важно сделать так, придумать много, чем больше, тем лучше мероприятий, которые бы придавали этому памятнику значение не просто символа объединяющего, а реально работающего на объединение, на развитие патриотической мысли, патриотических чувств и у молодежи, и у среднего возраста. То есть инфраструктура, конечно, там должна развиваться. Просто так, без вливаний, она не будет развиваться. Город Ржев, который в тени этого воина, должен тоже расцветать. И замечательно, если бы это место стало своеобразной меккой, местом, где можно поклониться. Ведь там столько людей легло, и можно по-разному обсуждать те события, которые там происходили, как головотяпство военачальников. Но значение этих сражений, которые там происходили, оно огромно, и оно очень жертвенно. Это одна из больших таких исторических вех, трагических в нашей общей истории. Не случайно на открытии были два президента. В связи с этим, проведение мероприятий, есть идеи. Скажем, фестиваль «Патриотические песни». Это может быть песни и просто под гитару, может, акапельно, могут быть патриотические группы какие-то, новые, старые. Фестиваль клипов, предположим, патриотических, или каких-то документальных фильмов. Да все что угодно. То есть творческие конкурсы, спортивные состязания, каких-то видов спорта, которые, не имеют олимпийского звучания, но они популярны у людей. Не знаю, там, гиревой спорт, допустим. Еще какие-то, много видов спорта с геройством внутри спорта, с подготовкой, с мужеством.
Геннадий Брониславович, вы прекрасно сказали, и, в общем, это те самые мысли, которые, честно говоря, и мою голову посещают все время. Давайте сделаем следующее. Может быть, пока хотя бы в порядке первого приближения, давайте попробуем. Я со своей стороны организационно здесь немножечко поработаю. Создадим такой круг людей, которым это реально интересно. А судя по вашему тону и по вашему взгляду на это, вам это интересно. Может быть, для начала, хотя бы, как у нас тут принято в коронавирусные времена, по Зуму или по Скайпу, я поговорю здесь и в союзном государстве, в постоянном комитете, и уже, честно говоря, эти переговоры, разговоры уже начал. У меня есть большой энтузиаст, поисковик, который у нас бы отвечал в нашей этой работе за память, как раз, и это тот человек, который, Сергей Мачинский, который, между прочим, президентам рассказывал, которые приехали открывать, об этой деятельности очень важной своей, и своих коллег, и своих товарищей. Есть у нас и наметки о том, что и Народный фронт откликнется хорошо на эту историю, и по партиям поговорим, и, может быть, до конца этого месяца еще и проведем такое установочное, первое, приблизительное. Первый съезд РСДРП, помните, он состоялся, толку от него было немного, но он остался в памяти, между прочим, там где-то. А вот второй уже был съезд, так съезд. Вот давайте хотя бы первый проведем для начала, или будем считать, что мы поговорили уже, это первый съезд РСДРП.
Нет, но все-таки надо как-то сгенерировать какие-то уже более-менее конкретные.
Да, давайте с конкретными. А вы набросали прекрасные идеи.
Опять же, с такой сильной привязкой именно, это важно, но не должно быть именно события, которые происходили там, под Ржевом, и именно в период именно вот Великой Отечественной
войны.
Мне кажется, что это должно быть вообще воинство как таковое.
Конечно,
да?
конечно.
И патриотизм конечно, как таковой, да, как да, смысл да, да. жизни даже. И жертвенность во имя Отечества. Вот это, на примере всех войн, на примере многих героев.
Конечно.
И кажется мне, что и зимние там мероприятия надо делать, и спортивные соревнования, но не буду повторяться.
Да. То есть вот... А потом там еще Брест подтянется, потому что есть точка силы, это Брест, совершенно. Таких точек силы много. Mm-hmm. И вот это движение, мне кажется, если мы это движение начнем, назовем его Ржевским каким-то движением, подумаем над этим. По-моему, мы нащупываем сейчас вот прямо по ходу.
В нынешнее время слово «фронт» хорошо.
Да, Ржевский фронт. Ну, не знаю, подумаем. Вы знаете, вот с таких разговоров откровенных, как мы любим, да, вот так в эфире.
Ржевский реванш.
Да. Причем каждый раз надо будет оговариваться. В хорошем смысле. Мы имели в виду в хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Хорошо, Геннадий Брониславович, спасибо вам за идеи, за первое такое согласие. А может, знаете, вот в этом эфире, а потом как-то назовут его историческим и скажут, вот сидели Геннадий Брониславович Давыдько и Мамонтов, и что-то говорили, а из этого родилось хорошее дело. У нас уже много с вами симпатичных и хороших дел понародилось из этого, и «Друзья Сибры», и «Клуб главных редакторов». Мы это потянем, мне кажется.
Замечательно.
Хорошо, согласен. Договорились.
Белорусские новины. Председатель Витебского облсполкома Николай Шерстенев тайно переболел коронавирусом. Об этом сообщил 15 июля президент Беларуси Александр Лукашенко. «Я у Николая спрашиваю, как ты боролся? Он говорит, брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился», – рассказал президент.
Ну, не у всех история с коронавирусом столь благополучно закончилась, во-первых. Во-вторых, она вообще еще не закончилась. Мы еще там второй волны, возможно, ожидаем и так далее. И поэтому мы сочли возможным поговорить с комментатором, хорошим, известным комментатором коронавирусных дел, Николаем Крючковым. Он иммунолог, кандидат медицинских наук. Вообще в эфирах он принимает участие часто и заработал хороший авторитет как талантливый и объективный толмач этой истории.
Ну, во-первых, любая точка зрения, в том числе говорящая о том, что коронавирус – это не опаснее сезонного гриппа и прочее, которое тоже тиражируется часто в СМИ и в общественном поле обсуждается, она имеет право на существование. Да, ничего страшного нет. Естественно, что точка зрения Лукашенко, как частного лица, да, она имеет право на существование. Другое дело, когда человек принимает достаточные решения, он должен понимать степень риска и ответственности, которую он несет. Правильно? Вот если брать, отмотать время назад, на февраль месяц, скажем, на март месяц, да, этого года, то возникнет очень такая следующая картина. Возникает какая-то опасная инфекция, которая дает тяжелые последствия в нескольких уже странах, в довольно большом количестве. Мы видим переполненные больницы там в марте, да?
Да.
Мы видим вспышку сразу в соседних странах. Мы видим, что в целом эпидемия растет очень бодрыми темпами, при том, что не только абсолютный прирост наблюдается, но и относительный процентный прирост ежедневный очень большой. Кстати, напомню, что сейчас в мире эпидемия не замедляется даже. То есть я не говорю про абсолютное число новых случаев, я говорю и про относительное. То есть уже больше 2% ежедневный прирост сейчас составляет. И вы помните, каждый день, ну не каждый день, каждую неделю бьются рекорды, да, по количеству новых случаев. Поэтому нет, коронавирус не побежден, а эпидемия продолжается. Другой вопрос, что действительно на ранних стадиях эпидемии, когда возникает что-то опасное, нужно экстра принимать решения, всегда есть очень сильный, очень серьезный недостаток информации, который, собственно, в этой ситуации был и, кстати, продолжает оставаться быть до сих пор еще в меньшей степени, но продолжает оставаться. Поэтому в условиях недостатка информации нужно принимать решения. Ну, как-то же их нужно принимать, в том числе политикам. Ну, соответственно, в этом случае, вот лично моя точка зрения, да, что нужно все-таки их можно перебдеть, чем недооценить угрозу. Это очень важно. А почему? Потому что этим мы, во-первых, спасаем значительное количество жизней, да. Мы показываем обществу, как политики, о том, что для нас человеческие жизни важны, да, в том числе там жизни каждого россиянина или белоруса, если мы говорим про Беларусь. Это очень важный момент, это важный месседж. А когда мы говорим, что это не страшно, мы закрываем глаза и говорим, я прошу прощения о том, что, ну, вирус же мы же не видим, что он летает вокруг нас, правильно?
Значит, его нет. Открытие Левенгука еще не состоялось, он еще микроскоп-то не изобрел, поэтому все мрут не от микроба, а от Антонова огня. Вот и все. Понимаете?
Дело в том, что только в основном в детстве и подростковом возрасте делаем какие-то для себя открытия, да, в значительное количество большое. Но при этом, если говорить по-серьезному, то, конечно, изобретать велосипед не нужно, да?
Да.
То есть нужно все-таки прислушиваться к тому, к тем достижениям наук, которые, ну, не обязательно в вашей стране, может, в другой стране есть, да? Вот. Поэтому здесь вот такая логика. И тут нужно отличать два момента. Вот два момента. Первый – это эксцентричное поведение высказывания. Здесь, честно говоря, с точки зрения, так сказать, политического дискурса у меня меньше вопросов, да, угу. Здесь понятно. И на самом деле политики подобного рода, они распространены сейчас и в Европе, собственно, и в США, собственно, да.
Да.
Кто-то считает Трампа такого рода политиком. Угу. Поэтому это один разговор. Другой момент, когда мы говорим о серьезных решениях, которые принимает. Можно ли при этом сказать, что, например, в Белоруссии никаких мер эффективных против пандемии коронавируса не принималось? Можно так сказать? Да нет, конечно.
Нет, конечно,
если
да.
Если вы посмотрите на то, на те меры, которые принимались, во-первых, это усиление, ну, с учетом тех ресурсов, которые в Беларуси есть, да, возможностей, это усиление, соответственно, службы здравоохранения, в том числе, да, там, скорой помощи, коек, увеличение количества. Что происходило? Происходило, правильно? Также, соответственно, принимали еще там ряд мер, я просто долго перечитать не буду, но чего не было сделано правильно, да, все-таки, это все-таки недостаточное количество качества противоэпидемических мероприятий и, главным образом, связано с не с работой служб соответствующих, а просто с рекомендациями для граждан. Другое дело, что граждане в Беларуси, я могу так сказать, они довольно сознательные в целом в стране, особенно в крупных городах, да и, собственно, и в мелких. И многие из них соблюдали меры. Это действительно так. И вот лично у меня есть знакомые, угу. Большое количество знакомых в Беларуси, которые говорили, да, мы носим маски, мы не ходим в общественные места часто, и мы уж точно не посещаем неотмененные официально спортивные мероприятия массовые, да, которые действительно в Беларуси были. Вот, поэтому здесь вот такой момент.
Спасибо. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, тем не менее, вот эта история о том, что для того, чтобы не заболеть, надо как-то мудро распорядиться имеющимися возможностями. Если просто сидеть дома и закрыться, то умрешь от депрессии. А если бегать среди людей, в метро ездить с утра до вечера, умрешь от коронавируса, если у тебя еще сопутствующие болезни есть. А может быть, все-таки как-то сочетать поход на набережную без большого сопровождения народа или занятия, какие-то физические занятия на природе, на воздухе, с простым здравомыслием?
Ну, безусловно. Вот тут я с вами полностью согласен, да. По сути дела, речь идет о нахождении баланса, ну, золотой середины, да.
Да, скажем так. К теме коронавируса мы еще будем возвращаться в последующих выпусках нашего радиожурнала. И мы твердо знаем, что Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук и специалист по COVID-19. И дальше будет нашим комментатором.
Белорусские новины. У главы Брестского горосполкома пропал кот. Чиновник просит о помощи. Александр Рогачук признался, что сомневался, выносить ли личную проблему в публичное пространство, но все-таки решился. По словам хозяина, рыжему коту по кличке Маркиз год. Он сознательно не кастрирован. Имеет родственников в Беловежской пуще. Его бабушка живет около кассы в национальном парке. «Надеюсь, еще найдется», – написал Рогачук.
Вот такие руководители есть в Беларуси. Молодцы. С народом. У народа помощи просят в трудную минуту. Надеюсь, действительно, кот найдется. Давайте так. Одни кота сейчас ищут, другие новости слушают на радиостанции «Говорит Москва». А мы вернемся через несколько минут.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот, всего-то и 5 минут прошло, а мы снова в эфире. С вами радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». И снова будем говорить о разных проблемах и проблемках, и о серьезных вопросах и вопросиках, которые стоят перед нами вместе с нашими белорусскими братьями. Это программа такая специальная про Россию и про Белоруссию, про россиян, про белорусов, про друзей, про себров. Себры – это в переводе и значит «друзья», а «друзья» – это в переводе значит «себры». И вот одна у нас есть такая сяброука Елена Еловик. Она ведет специальную кулинарную рубрику.
Худкая лишка.
Алло, Елена Николаевна.
Да,
да, все, все.
Минск на связи.
Все, Минск на связи, да. Давайте, я готов, и вы готовы, как я понимаю.
Готова.
Расскажите, чем порадуете нас сегодня.
Я, как всегда, начну с вопроса.
Давайте.
Как вы относитесь к карасям?
К карасям. Я литературно отношусь. Я помню фразу, она литературная такая фраза, мне нравится, карась любит, чтобы его жарили в сметане. Я не помню, правда, я посмотрю потом в интернете, кто автор этой блистательной фразы совершенно, но вот я помню. Еще я помню, что карась хорошая, замечательная речная рыба, но в ней много костей. Вот что я помню.
Да, вот караси – это вообще удивительные рыбы.
Так.
Особенно серебряные караси, которые тоже у нас в Беларуси водятся. У нас даже шутят, что если когда-либо объявят конкурс герба общества феминисток, то, наверное, в качестве изображения возьмут нашего серебряного карася. А знаете почему?
Нет, откуда мне знать? Ага. Это последнее, что мне пришло в голову, что феминистки будут на своем гербе карася каким-то образом носить. Вообще, карасиху, наверное, все-таки, наверное, карасиху, не карася?
Нет, серебряные караси почти все девочки.
И да вы что?
Извините за интимную подробность в мужском оплодотворении.
Не нуждаются.
Да, только не поймите меня правильно.
Какая...
Да. Но это так на самом деле.
Какая бесполезная рыба. Какая глупая, бесполезная рыба. Конечно, в уху ее, чего тянуть. Я вообще серебряный...
Но, между прочим, карась, как всякая нормальная женщина, чемпион выживаемости.
Ага.
И там, где нет условий для всех других нормальных рыб, он остается живым. Хотя, там, правда, плохо набирает вес, что для женщины, в общем-то, хорошо.
Какие-то амазонки просто, я не знаю, рыбного мира. Слушайте, какие открытия прекрасные. Давайте мы худкую лыжку скоро переименуем в окно в природу. Вы знаете, потому что у нас потрясающие знания. Значит, лично я потрясен, если честно.
Вот вы так его обозвали в начале беседы костлявым, а я вам хочу сказать,
что
была заявка Международной конфедерации спортивного рыболовства на включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Так что...
Ага.
Карась мог бы стать олимпийцем.
Вот именно. Вот именно.
Все. Вы на карася
я потрясен всеми этими карасями. Давайте.
Вы согласились на карася?
Согласился на карася. Я не просто так спрашиваю.
Да. Я спрашиваю это потому, что очень малоприятная процедура очистки рыбы.
А вы хотите мне доверить ее?
И под рукой есть специально обученный мужчина.
Ну, что, ну, давайте, это я, ну, что делать? Правда, я в Москве.
Это позволит нам, так сказать, существенно облегчить процесс.
Ну, давайте, ладно, давайте. А чего у него такое с чешуей-то? Что такого страшного?
Просто, значит, есть определенное правило кулинарной чистки карася, да?
Так.
Перед тем, как почистить рыбу от чешуи, нужно аккуратно срезать плавники, чтобы они не кололись.
Ага.
И, конечно, удобнее всего это делать ножницами. Но хвост не трогать. Хвост мы оставляем на потом, потому что он еще поможет нам, когда мы будем чистить чешую.
Ага.
Ну, чешую, вы, наверное, знаете, удаляют в направлении от хвоста к голове.
Угу.
Для этого можно взять тупой нож или, как я это делаю, овощечистку.
Ага.
Вот буквально совсем недавно была в Браславе и привезла оттуда карасей. И для того, чтобы все это почистить, мне помогла обычная овощечистка.
Так, так, почистили, да дальше что делаем?
Да, ну вы не спешите, так?
Еще не все.
Не спешите, да. Как сказал Лермонтов, так быстро скачет только тот, за кем раскаянием мчится. Не надо спешить, нам нужно еще внутренности удалить.
Так, да, я забыл, верно.
Значит, мы хвост отрезали, промыли водой рыбку. И теперь начали аккуратно удалять внутренности. Почему аккуратно? Потому что важно нам не повредить желчный пузырь.
Угу.
Если это произойдет, то придется потом рыбу или вымачивать от желчи, или потом промывать водой, посыпать солью, чтобы блюдо потом не горчило.
Понятно.
Вот. Все, более-менее разобрались. Ну что, блокнот нужно открывать и
открываю,
записывать ингредиенты.
Вот. Вот ну, щелкает.
Я честно скажу, что еще память позволяет все это запомнить, потому что,
да что?
Их буквально тут 5-6 штук,
ага.
и все очень легко.
Не, значит, не надо, я запишу, подождите. Сейчас.
Ну, научный у вас такой строгий подход.
Не, у меня строгий
подход.
Сейчас,
научный.
Вот я... Подождите, вот у меня бумажка, а на этой бумажке у меня, кстати, раритет, эта бумажка, на ней пометочки, которые я реально делаю, когда мы с вами, я же не шучу, я же реально делаю пометочки, серьезно? Когда, ну, конечно, я вот передо мной столик, на столике бумажка лежит давно, и на ней уже довольно много пометочек, которые только я один могу расшифровать, и это касается вот на наших с вами переговоров, а как вы хотите?
Фундаментальный мужчина.
Да, я подхожу.
Расшифровать действительно сложно.
Я подхожу. На чистку карася я подхожу, я честно говорю, да, вам говорю.
Я даже вспомнила из своей студенческой молодости, у нас одна подружка моя сократила фыр-фыр и тр-тр, Франция против другие страны. Так что и у вас там, смотрите, чтобы с карасем
хорошо,
случилось.
Да,
фыр-фыр и тр-тр.
Так, карась.
Собственно. Карась. Дальше, жир или подсолнечное масло? Что-то мы так весело карася готовим,
так.
Как будто мы на медне, так сказать, да. Наш традиционный напиток пробовали, карамбамбулю.
И были на комаровке, да, так.
Да, после комаровки. Пару ложечек муки.
Мука.
Ну, поскольку такой фундаментальный у нас мужчина, ну, так напишем 8-10 грамм, да.
А, вот так, да.
Сметана, баночка сметаны, 275 грамм, можно больше, не помешает.
Ага.
Вот недаром вы вспомнили про сметану.
Так, она есть, пригодится. Так.
Да. Укроп. Грамм 10-15. И соль по вкусу.
Подождите, укроп зелененький или вот такие семена его такие?
Зелененькие. Вот, и семена. Карась обычная такая, пролетарская рыба, не надо нам
без глупости.
Обычный укроп зелененький,
без глупости.
Никаких семян там не нужны, да.
Да.
Вас уже, смотрю, как-то тянет на какую-то другую европейскую кухню. Нет, укроп – это укроп, зелень укроп.
Я случайно знаю, что у укропа есть семена. Перестаньте обзывать меня европейцем. Хорошо.
Ну, мы же тоже, если подумать, тоже европейцы.
Это да.
Да,
не, вся Европа, не вся Европа в этом уверена, но мы европейцы. Хорошо.
Да, вот так вот мы весело сегодня готовим, жарим карася. Ну, самой просто приятно. Ну, кулинар должен быть в хорошем настроении,
безусловно,
правильно?
Безусловно.
От этого тоже зависит потом вкусовое качество блюда.
100%.
Итак, значит, обработали карася, а дальше все легко. Разогреваем сковородку и поджариваем с обеих сторон. Когда она сильно разогрета.
Ага, на сильной сковороде.
Обжарили,
на
да? Сильно,
на очень горячей.
Или целого карася, или вы его там порционно нарезали на куски, неважно. Вы пожарили буквально несколько минут.
Ага.
Дальше в глубокую сковородку или... перебрасываем
карася.
С небольшим количеством воды. И начинаем тушить на маленьком огне.
Понятно.
Тушим где-то минут 20-25.
Ага.
А уже в конце тушения добавляем, собственно, нашу сметану и соль по вкусу.
Ага. А укроп?
А когда уже готовое... Вот вы все помните про
укроп. Да, я записал.
Я записал.
Я бы забыл про укроп, но я все записал.
Когда мы выложили на блюдо рыбку нашу, тогда уже можно посыпать мелко нарезанным укропом. Кстати, хочу сказать, что вместо тушения в кастрюле, вот, о котором я сейчас вам рассказывала о процессе, рыбу можно выложить на противень, залить сметаной, но опять без сметаны никуда.
Так.
Посыпать тертым сыром и запечь в духовке.
Тоже неплохо звучит, да, и, наверное... Да. Да. Елена Николаевна, ну, во-первых, все звучит замечательно, и, как всегда, это еще и хорошо тем, что это довольно просто, и очень даже от разговора идет хороший запах, прекрасный вкус, и слюноотделение начинается. Но, а кости все-таки, ну, в карасе косточки, вот его ешь, и вот все время ловишь ее, вытаскиваешь, ну, что это такое, ну, что делать?
Не знаю, ну, я не знаю, мне кажется, что в этом удовольствие. Тоже своеобразное.
Мне не приходило это в голову.
Всякая рыба полезная, она действительно требует определенного труда.
То есть воспринимать это как...
Князь-карась.
Слушайте, очень хорошо. То есть воспринимать это как данность и больше того радоваться этому. Ну что, это интересный подход, немного индийский, такой какой-то буддийский, я бы сказал, кругом надо везде видеть... приятные вещи, по возможности. Ну что ж, хорошо, давайте.
Нет,
так.
Нужно иногда выбирать. Если ты хочешь очень, да, вкусно, то придется постараться уж как-то там.
Да.
Да. Разобраться с костями. К Кроме того, рыба – это очень полезный и вкусный продукт.
Вы сказали очень важную фразу о том, что люди, в том числе мужчины, они должны постараться, если уж хочешь чего-нибудь такого хорошего и замечательного, то ты уж потрудись, поработай, а не надо так вот, значит. Мне кажется, это очень, это
я
очень
знаю,
верно.
Что, да, в Сибири вот таких ленивцев, мужчин, ага. Да, для них готовят жваники такие специальные.
Вот
понимаете?
Именно.
Ну, я думаю, что...
Не надо.
Мы же еще все-таки не в том возрасте.
Не-не-не, ни в коем случае. И потом не надо уподобляться этим серебряным карасихам, значит, вот, которые... Вот, тут надо... Правильная карасиха всегда научит мужчину, как ему верно...
А золотой
как ему
карасик,
верно.
Да-да-да.
А золотой карась...
Свои эти домолоки забросить на серебряную девочку карася.
Да, куда-то мы заехали. Ну, мы всегда куда-то заезжаем вот в такие дебри, но это правильно, а чего это?
Ну, все в жизни взаимосвязано.
Все в жизни взаимосвязано, да. Так, извините, вы
вот
начали рассказывать.
Про князя Карася.
Про князя Карася. Стихи хотели.
Да, такой
стихи.
Есть Павел Сакович.
Да вы что?
Князь, да, Павел Сакович написал, правда, стихотворение для детей. Ну, вы знаете, что там самое уже... умное и сложное стихи – это всегда для детей писать, да?
Да, и мужики как дети. Многие мужики как дети, ей-богу. Так что читайте, конечно.
Да, вот мне просто интересно, да. Я думаю, что смысл будет вам понятен.
Так.
«Князь Карась» называется. Угу. «На дне разгуливая карась, во всем блескучим быццам князь, и перки фликером горать, в очей нияк не дорвать». Ну,
все понял, все понял. Перки, перья... горят, все понял, понял, абсолютно, да.
Вот на этой поэтической страничке, ноте, мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Худкая лыжка».
Ну, вот, знаете, вот прямо с этой, мы с вами с этой, я вам раскрою тоже маленький секрет, у нас же потом после кулинарной рубрики, наверное, будет рубрика про русско-белорусский словарик. Очень хорошо мы с вами таким образом прямо взяли и построили
плавно
мостик.
Перейдем, да?
Да, и плавненько перейдем. Это всегда в радиожурналистике такой традиционный, старомодный. Всегда это ценится, когда не просто так с бухты-барахты чего-то, а предыдущее подводит к последующему. И, в общем, мы так, нас
ну,
так учили.
Ну, я не хотела, так получилось.
Да. А это и есть признак профессионализма, когда получается само собой как бы.
Тогда нам остается произнести наши фразы. Смачно есть.
Смачно есть, аппетита. Да, приятного аппетита. И спасибо вам большое, Елена Николаевна. Все хорошо у вас было в Минске.
Спасибо,
вашем.
До новых встреч.
До новых встреч. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
А потолковать о русско-белорусском словаре к нам опять пришел Вадим Францевич Гигин, постоянный ведущий рубрики.
Сегодня мы с вами немножко поторгуем, Владимир Константинович.
Давайте.
Поторгуем или поторгуемся. У нас только что закончился Славянский базар, известный фестиваль, я вот тоже на нем был. И там был, кстати говоря, День союзного государства, был Григорий Алексеевич Рапота. Было все очень замечательно. Мы ездили в усадьбу Здравнева Ильи Репина непосредственно под Витебск.
Ой, хорошее, какое хорошее место.
Отличная атмосфера. И даже комары, которые время от времени там появлялись,
да,
они нисколько не портили эту атмосферу.
Волшебное место,
вот,
волшебное.
Да, вы знаете, что базар – это слово восточного происхождения. Оно есть и в белорусском языке в названии данного фестиваля. Но иногда даже и в прессе употребляется второе название. Не славянский базар, а славянский кермаш. Дело в том, что по-белорусски «ярмарка» будет «кирмаш». Вот такое слово «кирмаш». Оно вам знакомо?
Сходу не беру. Сходу не беру.
А вот,
оно скорее...
по Владимиру Далю оно было знакомо.
Да что вы!
Он его вписал в свой словарь великорусского языка.
Так.
Указав, что это слово встречается у раскольников западных областей, а на Тверском наречии слово «кирмаш» означает «торговать», «торговаться». Собственно, это, точнее, кировать, не кирмаш, а кировать, на таком наречии, означает торговаться, а у раскольников западных губерний, как писал Даль, это праздник, некая такая феерия. Кстати, как и в испанском языке, слово феерия происходит от ферия, то есть ярмарка.
Ага.
Вот интересно, ярмарка, базар в русском языке. И, кстати говоря, мы обычно смотрим, если слово не похоже на русский, в белорусском, оно пришло из польского. Не совсем всегда так, потому что по-польски тоже ярмарок. Да. Вы помните знаменитую
песню ярмарки.
«Кольоровые ярмарки».
Кольоровые ярмарки и чего-то, и какие-то коники, там еще коники еще действовали, да.
Перники, перники,
да. Да-да-да.
То есть пряничные домики, да.
Да.
И, ну вот это старонемецкое слово «кермаш», оно пришло из немецкого, оно встречается иногда в старопольском, в некоторых польских наречиях. Вот таким вот окольным путем, не совсем через литературную норму, оно пришло в русский язык, и, как мы знаем, даже в некоторые, в белорусский, точнее, язык, и даже некоторые западные области России, вот Тверь, благодаря Далю, когда-то, как мы понимаем, там употребляли тоже такое слово, и даже тверичане придумали глагол от этого слова, потому что в белорусском языке слово «кировать» означает «управлять».
Как вот, интересно.
А вот в тверском наречии все-таки
торговать.
Вот такое
слушайте,
слово,
слушайте, кирмаш, а вот...
Аналог ярмарки и базара.
Вадим Францович, слушайте, а фамилия Киров, она случайно не происходит от торговца или управленца какого-то старорусского, старославянского? Вот просто...
Давайте еще более глубоко копнем, а может быть оно происходит от основателя династии персидских царей Ахеменидов, известного Кира. И у одного из деятелей большевистской партии, возможно, есть монархические, аристократические корни.
И вообще не, это... Да,
это шутка, это
и
шутка,
вообще конечно, это псевдоним, но... да?
Да, и вообще это псевдоним. Конечно, шутка, но я думаю, что вряд ли есть разные слова с таким же корнем. Хотя, кто его знает? А может быть, Киров действительно белорус? Что-то в нем такое есть. Широта улыбки, русские волосы, зачесанные назад, открытое лицо.
По крайней мере, может, он хотел бы быть белорусом.
Но я могу сказать, он руководил Питером, Ленинградом, но в одно время в Санкт-Петербурге жило белорусов больше, чем во всех остальных крупных губернских городах Беларуси вместе взятых, от этнических белорусов. Был такой период.
Слушайте, нас с вами этот словарик куда только не забрасывает. То, значит, в историю, то в географию, то в социологию какую-то историческую и так далее.
Слова всегда повод.
Слова всегда повод, да. А вы все-таки считаете, что вначале было слово, да? А куда нам деваться? Вы же ведущий-то рубрики «Шуфлядка», правильно? Вам деваться некуда.
Российскую специфику, я бы сказал так. За словом всегда следовало дело. Было и слово, было и дело.
Ну вот, а мы с вами на этом попрощаемся, и я только хочу добавить, а мы с вами, Вадим Францевич, за словом в карман не полезем, потому что оно у нас всегда на языке. Ну вот так и пролетело время в нашем радиожурнале «Друзья Сибры». Осталось немножечко местечко на песню белорусскую. Как всегда, рубрику эту «Беломания» поведет у нас Вячеслав Шарапов, ведущий радиостанции «Спутник» из Минска, бывший руководитель ансамбля «Песнеры» знаменитого, а я, Владимир Мамонтов, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры». С вами сегодня прощаюсь и до новых встреч.
Беломания. Олеся, Олеся, Олеся. И снова российские авторы, и снова одна из лучших песен о Беларуси. Композитор Олег Иванов и поэт Анатолий Поперечный в содружестве с ансамблем «Сябры» увековечили одно из самых популярных белорусских женских имен. Песня в буквальном смысле слова соткана из звуков природы, из женской красоты и из доброго колдовства. Несомненно, что дорожку авторам проложил своей повестью Александр Куприн, но новое тематическое дыхание исходит именно от авторов песни. Солист и руководитель «Сябров» Анатолий Ярмоленко дополнил прекрасную музыку и стихи своей звенящей вкрадчивой вокальной манерой, раскрасил повествование высокими нотами восхищения и легкой грусти. Тонально находясь в миноре, он, тем не менее, максимально осветил песенную палитру нежной зеленью и сочными ароматами белорусского полесья. Оттого ощущаешь всю прелесть свидания на лесной опушке с таинственной дочерью лесника. Она повелевает птицами. От прикосновения ее рук капли росы на ветвях и травах превращаются в бриллианты. Ее голос летит в небесную синь, ее взгляд способен свести с ума и остаться в памяти на всю жизнь.
Часто говорят, что белорусские женщины обладают особенной красотой. Даже не знаю, что на это сказать. Во всяком случае, многократно воспетые, в большинстве своем терпеливые, трудолюбивые белоруски действительно заслуживают некого особого отношения к себе. И пусть еще раз эта песня, которая прозвучит в эфире, станет объяснением в любви не только белорусским женщинам, но и всем добрым волшебницам, в чьих сердцах найдет отклик песня Игоря Иванова и Анатолия Поперечного. Олеся. Поют Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры».
Живет в белорусском Полесье кудесница леса Олеся. Считает года по кукушке, встречает меня на опушке. Олеся, Олеся, так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в поднебесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Боясь, что вернутся морозы, заплачут в апреле березы. Олеся к ветвям прикоснется, росою слеза обернется. Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат под небесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Живет в белорусском Полесье живет в ожидании счастья,
а с ним нелегко повстречаться.
Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в поднебесье.
Олеся, Олеся, Олеся,
останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня.
Олеся.